Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма пятніцы 11 снежня.
Тихановская формуе свое министерство замежных справ.
Внешняя политика Беларуси на сегодняшний день спыненная. Официальная внешняя политика Беларуси не існуе.
1 000 000 подключений у неделю. Як беларусы выкарыстоўваюць сифон.
Электрик з МТЗ. Працоўныя забастуюць, калі их ударыць по кошельках.
Кто-то итальянил, кто-то прямо заявлял, что вот я бастую. Я вот так делал. Ну, а потом, собственно, меня уволили довольно быстро, в сентябре.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Професійны дыпламат Валеры Кавалеўскі стаў прадстаўніком Святланы Ціхановскай па міжнародных справах. Калі паглядзець на графік міжнародных сустрэч Святланы Ціхановскай на самым высокім узроўні, стварэнне яе офісам адпаведнай структуры, што будзе займацца міжнародным парадкам дня, выглядае цалкам лагічна.
Чым канкрэтна будзе займацца ў якасці прадстаўніка па міжнародных пытаннях, вось дыпламат Валеры Кавалеўскі. Які вынік мае дыпламатычная дзейнасць Святланы Ціхановскай, ці маюць хоць нейкую моц дамоўленасці і пагадненне Ціхановскай з лідарамі іншых краін? Мы запыталіся ў Валерыя Кавалеўскага.
Вы працавалі ў Злучаных Штатах, працавалі ў вельмі сур'ёзнай структуры, Сусветны банк. І як так сталося? Вот што вас прымусіла пакінуць працу там? Я так разумею, што працу досыць прыбытковую і такую паважную, каб пайсці на даволі няпэўную пасаду на офіс Святланы Ціхановскай.
Так, сапраўды, гэта рызыка, гэта прафесійная рызыка ў пэўным сэнсе пакінуць месца ў Сусветным банку, тое месца, якое прыносіла досыць неблагія грошы, і разам з тым прафесійная мог добра развівацца. Тут ёсць рызыка, але два асноўных моманты, якія мяне падштурхнулі да такога рашэння, можна нават тры. Па-першае, мы гаворым пра Святлану Ціхановскую, якая паказала выдатныя вынікі на прэзідэнцкіх выбарах 9 жніўня 2020 года. Яна заваявала давер, заваявала падтрымку беларусаў. Мы гэта бачылі і падчас выбараў, і пасля выбараў. Тое, як беларусы рэагуюць на Святлану, як яны яе працягваюць падтрымліваць. Другі момант – гэта прафесійны. Тое, што гэта вельмі складаная задача на сённяшні дзень. Тыя пытанні, якія ставяцца Святланай Ціхановскай, якія стаяць перад дэмакратычнай Беларусю, гэта ўсё вельмі сур'ёзна, і ў гэтых умовах можна прымяніць увесь свой арсенал тых ведаў, жыццёвага досведу, прафесійнага досведу, які я накапіў. Ну і трэцяе, гэта безумоўна мая ўласная зацікаўленасць у тым, каб паспрыяць пераменам у Беларусі, каб зрабіць усё, каб урэшце Беларусь выйшла з гэтага тупіка, з гэтага піке, можна сказаць, якім мы знаходзімся ўжо вельмі даўно. І гэта мой шанец зрабіць штосьці для Беларусі, і я такі шанец не мог упусціць.
Як дыпламат, як вы ацэньваеце, і ці можна параўноўваць узровень сустрэчы, якія мае Святлана Ціхановская і якія мае афіцыйны Мінск сёння?
На вялікі жаль, ні. Я маю на увазі на вялікі жаль, таму што знешняя палітыка Беларусі на сённяшні дзень спыненая, афіцыйная знешняя палітыка Беларусі не існуе. Фактычна, дзейнасць МЗС сёння зводзіцца толькі да таго, каб адбівацца ад нейкай крытыкі. Увесь парадак дня просто заморожаны. Няма ніякіх ні кантактаў, ні візітаў, ні ў той бок, ні ў наш бок, ніхто не прыязджае. Калі параўноўваць сітуацыю ў офісе Святланы Ціхановскай, то гэта вельмі і вельмі дынамічнае асяроддзе, дзе праводзіцца штодзённа дзясяткі сустрэч на розных узроўнях, і на высокім узроўні самой Святланы Ціхановскай, і на працоўных узроўнях. Тыя кантакты, тыя ліставанні, камунікацыі, якія адбываюцца, ім можна было пазайздросціць самому МЗС і нават адміністрацыі прэзідэнта.
Але калі браць па вялікаму рахунку, вельмі прыемна, канешне, калі цябе прымае і з сустрэчы з табой хочуць лідары краін, прэзідэнты, прэм'еры і гэтак далей, калі ты з імі сустракаешся, пра нешта дамаўляешся. Але гэтыя дамоўленасці, вот тут да вас ізноўку ўсё ж такі як да дасведчанага дыпламата пытанне, гэтыя дамоўленасці, якую вагу маюць?
Это серьезная вага. Перш за все, яны отбываются на самом высоком уровне, и это уже априори дадае им вагу и важность. Але разом с тем, мы реалисты, мы повинны разуметь, что то, что декларовано на этих встречах, это еще не конец, это только початок справы. Вельми важно эти декларации конвертовать у конкретные справы, у конкретные домовленности и то, что могут зробить для нас іншыя краіны, якім чынам яны могуць дапамагчы выкананню парадку дня. Гэта ўсё залежыць ад нас і толькі ад нас. Менавіта таму і запрасілі мяне далучыцца да гэтай каманды, каб умацаваць гэты кірунак, міжнародны кірунак у Святланы Ціханаўскай, каб мы маглі мець больш нейкай аддачы, практычна аддачы ад усіх гэтых дамоўленасцяў.
Калі браць ўсё ж такі практычную цікаўнасць офіса Святланы Ціханаўскай да вас, вот Валерія Кавалеўскага, які працаваў у Сусветным банку. Што вы можаце прынесці? Якія кантакты маеце? На якім узроўні? Якое будзе, як это казаць, так утрыруючы, КПД ад вашай працы і вашай прысутнасці ў офісе?
А бадай, што самае галоўнае, гэта мой практычны досвед, мая праца у беларускай дыпламатычнай службе на працягу 8 гадоў. Я працаваў у МЗС Беларусі, і гэта тое, чаго не было ў офісе Святланы Ціханаўскай да майго прыходу. Ёсць сур'ёзныя рэсурсы з ліку былых дыпламатаў беларускіх, якія пакінулі МЗС за мінулы час і ў ранейшыя гады. Не магу параўнаць безумоўна свае кантакты з тымі кантактамі, якія напрацаваны за такі кароткі час Святланы Ціханаўскай, тое, з кім яна сустракалася, з кім яна мае вельмі добрыя шчыльныя дачыненні. За гэты час мала каму можна ў Беларусі расказаць пра такое. Таму так, я на гэты час я карыстаюся напрацоўкамі Святланы Ціханаўскай яе офіса.
Я вот думаў чамусьці ўсё ж такі, што у вас ёсць такія шыкоўныя кантакты, бо ўсё ж такі чалавечы фактар і асабістае знаёмства яны шмат маюць, як у штодзённым жыцці, так і ў палітыцы ды і ў бізнесе. І таму калі вот у Валерія Кавалеўскага ёсць там сувязі там, ну, груба кажучы, там у Сусветным банку, то ўжо там іншае будзе стаўленне, іншыя магчымасці, чым бы такіх знаёмстваў і сувязяў не было.
Ну, я могу сказать, что контакты – это штука такая нестабильная, бо людей, яких мы ведаем сегодня, завтра они могут там уже не працавать. Але вельми, вельми важно и корыстно ведать контекст, вельми важно ведать культуру, принятие решения, коммуникации у тех или иных мест. Это может быть и краиновый контекст, культура некая, эти организационные, корпоративная культура, скажем, это может быть Сусветный банк, это может быть Держдепартамент, Конгресс Сполучених Штатов. Это все такие субкультуры, дзе трэба ўмець арыентавацца, трэба знаходзіць агульную мову з тымі людзьмі, якія там працуюць. Таму кантакты, на жаль, яны не застаюцца навечна. Людзі мяняюцца, людзі сыходзяць, прыходзяць, але разуменне кантэксту, разуменне культуры, яно заўсёды дапамагае.
Ну так, веданне, у якія дзверы там трэба ісці і каму аддаваць пэўную там паперку, маецца на ўвазе там дакумент, а не якую-небудзь іншую, гэта таксама вельмі важна, бо у нас тут можа быць робіцца так, а там зусім па-іншаму, і калі мы будзем рабіць па-свайму па-беларуску, то дзе-небудзь там якой-небудзь ЗША нас могуць не зразумець і адразу даць, як кажуць, адварот-паварот. Але калі ўжо загаварылі пра ЗША, тут шмат было такога узбуджэння, калі прайшла інфармацыя, што Святлану Ціханаўскую запрасілі на інаўгурацыю Байдэна, новага прэзідэнта Злучаных Штатаў. Ну, праўда, выглядае, што не зусім на інаўгурацыю, але ўсё ж такі, што гэта будзе за візіт і якія яго мэты і магчымасці, перспектывы?
Сапраўды, пытанне з інаўгурацыя трохі было такое сканфужанае, некае адбылася непаразуменне, але тым не менш зараз гэты візіт плануецца. Ён плануецца якраз на тыя даты, якія будуць прылягаць да дня інаўгурацыі, прыкладна з 18 па 24 студзеня. Сама праграма яшчэ ўдакладняецца, прапрацоўваецца, і я думаю, што яна будзе больш такая зразумелая на працягу наступных тыдняў. А пакуль што яшчэ зарана казаць пра тое, на якім узроўні будуць праходзіць сустрэчы, і дзе яны будуць адбывацца, ці толькі ў Вашынгтоне, ці магчыма ў нейкіх іншых гарадах. А было б цалкам натуральна, каб Джо Байден сустрэўся са Светланай Ціханаўскай, ведаючы яго інтарэс да Беларусі, разуменне сітуацыі ў Беларусі. Ён выпускаў такія досыць моцныя заявы на працягу прэзідэнцкай кампаніі, дзе ён дэманстраваў добрае валоданне сітуацыі, ён добра праінфармаваны, і ў яго такое цэльнае разуменне таго, што трэба рабіць, як трэба падыходзіць да сітуацыі ў Беларусі і якім чынам дапамагаць беларусам.
Дарэчы, паколькі вы шмат гадоў працавалі ў США і ведаеце і палітычны кантэкст, і ведаеце стаўленне Байдена і яго партыі да, ну, пазіцыю партыі і ўсяго гэтага, мы шмат разважаем пра тое, што наколькі США, пазіцыя США можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, на афіцыйны Мінск. Вашы прагнозы, як зменіцца, можа зменіцца пазіцыя США адносна Беларусі, чаго чакаць?
Я думаю, што палітыка Джо Байдена ўвогуле, знешняя палітыка, не толькі ў дачыненні да Беларусі, яна будзе будавацца не толькі на нейкіх прагматычных меркаваннях, але таксама і на каштоўнасных, на прынцыпах, прыярытэты правоў чалавека і дэмакратыі для Злучаных Штатаў заўсёды былі вельмі важныя. Зноў жа, мы бачылі па заявах, па адносінах, па стаўленню Байдена да беларускага пытання, бачылі, што гэта будзе, калі не прыярытэтам, то гэта будзе важным пытаннем для адміністрацыі Байдена. Што яшчэ дадасць важнасці і важкасці да беларускай праблематыкі, гэта той законапраект, які зараз разглядаецца ў Кангрэсе Злучаных Штатаў, акт аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце Беларусі. Гэта стане такім важным падмуркам для амерыканскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Гэта ўжо будзе чацвёрты раз, калі гэты закон будзе прымацца ў Злучаных Штатах. І важна адзначыць у гэтай сувязі тое, што ў Злучаных Штатах заўсёды, ў Кангрэсе Злучаных Штатах, асаблівасці, заўсёды быў кансэнсус па сітуацыі ў Беларусі, а па асобе самога Лукашэнка. І дэмакраты, і рэспубліканцы бачаць сітуацыі амаль што аднолькава і ведаюць, як да гэтага падыходзіць. Могуць быць тактычныя нейкія разыходжанні, і таксама важна разумець, што выканаўшая ўлада ўсё ж такі валодае прэрагатывай вызначэння знешняй палітыкі і яе рэалізацыі. Але тым не менш, вось такі двухпартыйны кансэнсус па беларускім пытанні ў Злучаных Штатах захоўваецца і да гэтага часу, і я думаю, працягне захоўвацца і пасля прыхода Джо Байдена.
Спадар Валер, я ведаю вашу пазіцыю наконт незалежнасці, суверэнітэта Беларусі. Увогуле, ведаю вас як сапраўднага такога самаадданага беларуса, і, ну, і ўсё гэта, вы гэта прадэманстравалі цудоўна падчас нашай размовы ў межах праграмы «Ідэя X», калі фармулявалі сваю нацыянальную ідэю. З гэтага я хацеў бы перайсці ваша бачанне, сітуацыя адносіны і будучыя адносіны з Расіяй. Якія яны вам бачацца? Шмат хто крытыкуе тую ж самую Светлану Ціханаўскую, бо яна, што яна, маўляў, ніяк не вызначыцца са сваёй пазіцыяй стаўлення адносна Расіі. Ваша бачанне.
Ну, Расія будзе нашым партнёрам, нашым суседам заўсёды. У нашых інтарэсах, у інтарэсах Беларусі гэтыя адносіны прывесці ў парадак. За годы прэзідэнцтва Лукашэнкі, нягледзячы на тое, што гэтыя адносіны вельмі важныя і цэнтральныя, вельмі шмат непаразуменняў, вельмі шмат мутнага, вельмі шмат незразумелага для беларускіх народаў, і ёсць нейкія пытанні, на якія мы ніяк не можам знайсці адказ. Напрыклад, якая цана на нафту, якую мы купляем у Расіі, як яна фармуецца, хто з гэта зарабляе. мы гэта ўсё не ведаем. Я думаю, што з Расіяй мы можам працаваць, мы можам супрацоўнічаць, мы можам будаваць эканамічныя, гандлёвыя, інвестыцыйныя, тэхнічныя, сацыяльныя сувязі, і яны могуць прыносіць вельмі шмат карысці для абедзвюх краін, і такім чынам, каб гэта не пераводзілася, не канвертавалася абавязкова ў такі палітычны ўплыў, на які сёння Расія можа разлічваць кожны дзень, калі фактычна Беларусь знаходзіцца пад сур'ёзным кантролем Расіі, і тыя дзеянні, тыя рашэнні, якія прымаюцца адміністрацыя Лукашэнка, не заўсёды зразумела, на чым яны базуюцца. На нацыянальных інтарэсах, на асабістых інтарэсах Лукашэнкі ці ўсё ж такі на інтарэсах Расійскай Федэрацыі?
Добра, я паставлю пытанне крыху інакш. Ваша бачанне будучыні дамовы аб саюзнай дзяржаве?
Я думаю, што гэтыя многія дамоўленасці з Расіяй, яны будуць пераглядацца менавіта з пункту гледжання таго, каб рацыяналізаваць іх, каб яны сталі больш зразумелымі і празрыстымі. Ёсць немала аб'яднанняў інтэграцыйных паміж Беларусію і Расіяй. Не ўсе яны працуюць, некаторыя з іх увогуле забываюцца. Там што там было, пра што дамаўляліся, яны перакрэсліваюцца іншымі дамоўленасцямі. Таму пэўная рэвізія будзе патрэбна для Беларусі, і для Расіі. Менавіта з той мэтай, каб навесці парадак і каб гэтая сістэма двухбаковых дачыненняў, яна служыла народам.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская біятланістка Дынара Алімбекава працягвае свой фантастычны сезон. На першых двух этапках Кубка свету у Фінляндыі яна нязменна трапляла ў першую васьмёрку. На старце трэцяга этапу ў аўстрыйскім Хахфільцыне Алімбекава выйграла спрынтарскую гонку. Апошні раз беларускія біятланісткі перамагалі на этапах Кубка свету ў сакавіку 2018-га. Тады гэта зрабіла Дар'я Домаршева. Адбылося лёсаванне 1/4 фіналу футбольнага кубка Беларусі. Па яго выніках утварыліся наступныя пары камандаў: Батэ Віцебск, Тарпеда Белас, Арсенал Дзяржынск, Мінск Ісла, Шахцёр Нёман. Пераможцы вызначацца па выніках двух матчаў, якія пройдуць у сакавіку наступнага года. Беларус Віктор Ганчаренка можа ўжо бліжэйшы час пакінуць пасаду галоўнага трэнера маскоўскага клуба ЦСКА. Пра гэта паведамляе спартыўны сайт «Чэмпіянат», які спасылаецца на свае крыніцы. Армейцы правальна выступілі ў лідзе Еўропы, занялі апошняе месца ў групе. Няўдачы пачаліся і ў расійскай прэм'ер-лізе. Калі яны працягнуцца, з Ганчаренкам могуць развітацца. Былы галоўны трэнер Батэ працуе з ЦСКА з 2016 года. Тым часам футбольны клуб «Віцебск» застаўся без галоўнага трэнера. Сергей Ясінскі скасаваў кантракт і ўжо працаваўся ў сталіцы. Ён выконвае абавязкі галоўнага трэнера маладзёжнай зборнай Беларусі. Група фанатаў хакейнага клуба «Гомель» заявіла, што спыняе актыўную падтрымку каманды. Прычынай называецца падпісанне хакеістамі праўладнага ліста спартсмену. «Мы не асуджаем, але не можам прыняць гэтае рашэнне. Мы ганарымся тымі, хто выстаяў і застаўся сумленнымі перад сабой», цытуе заяву «Трыбуна». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
З пачаткам пратэстаў улады адным са сваіх галоўных ворагаў вызначылі інтэрнэт. Ну, не тое, каб сам інтэрнэт, а тыя месенджеры, тэлеграм-каналы і СМІ, якія з дапамогай таго самага інтэрнэту інфармавалі беларусаў і ўвесь свет пра тое, што адбываецца на вуліцах беларускіх гарадоў.
Ну, спачатку ўлады па звычцы заблакавалі інтэрнэт, сайт і СМІ. Не дапамагло, інфармацыя працягвала разлітацца. І тады было вырашана на дробязі ўжо не разменьвацца і цалкам вырубіць інтэрнэт па ўсёй краіне. Ну, ці як мінімум ва ўсіх буйных городах.
Здавалася б, вось яна, перамога над усімі гэтымі тэлеграм-каналамі, інтэрнэт-СМІ ды іншымі памылкамі. Але беларусы не былі б беларусамі, калі б не знайшлі выйсце. Якое? Зараз даведаецеся.
З сярэдзіны жніўня, калі ў Беларусі ўпершыню заблакавалі інтэрнэт, беларускія карыстальнікі прапусцілі 4,81 петабайта трафіку праз праграму «Псіфон». Пра гэта Еўрарадыё расказаў прэзідэнт і суззаснавальнік «Псіфон» Майкл Холл. 4,81 петабайта або 4 1810 терабайт. Велізарний об'єм інформації. Таким можна цілком забити 17,5 тисяч айфон з максимальною пам'яттю. Псіфон став широко відомий білорусам у жнівні 2020 року. Дякуючи цій програмі можна обійти блокування інтернету. Популярний він в Україні і сьогодні, але тепер піки використання припадають на неділі. Наприклад, тільки 6 снежня, коли пройшов останній на цей момент протестний марш, білоруські користувачі підключилися до псіфон більш за 1,2 мільйони разів. Майкл Холл розказав Єврорадіо і про кількість білоруських користувачів програми. У жнівні 2020 року їх було амаль 2,5 мільйони. Це амаль половина усього дорослого населення Білорусі. Затим, коли інтернет стали відключати тільки у неділі, активних користувачів стало менше, але лічби усе рівно уражують. У листопаді, до прикладу, псіфон використовували більше за 312 тисяч білорусів. Холл відказав нам і на питання про те, як псіфон, створений спеціально для боротьби з інтернет-цензурою у авторитарних і тоталітарних державах, удається обходити обмежування, які влади встановлюють при допомозі сучасних технологій DPI, що займаються фільтруванням і аналізом сіткових пакетів.
У теперішній час псіфон має 9 наладжувальних протоколів, призначених для обходу усіх видів блокування. Несумненно, DPI – це нове покоління фільтрації, яке з'являється найбільш складаним на сьогоднішній день, бо вона виконується у режимі реального часу. Тим не менш, псіфон змог заблутати і обійти систему фільтрації DPI, яка була укорінена у Білорусі, і з'являється основною причиною того, чому псіфон так широко використовується. Інші VPN-сервіси – просто не готові для боротьби з такими складаними викликами.
При гэтым, адзначае Холл, улады Беларусі вельмі сур'ёзна падышлі да пытання блакавання інтэрнэту.
Беларусь выкарыстоўвае практычна ўсе наяўныя ў распараджэнні методыкі. Пералічваць іх не мае сэнсу, бо ўсе яны ўзаемазвязаныя.
Аднак пакуль усё, што выкарыстоўваецца для інтэрнэт-цэнзуры ў Беларусі, можна абыходзіць.
Рарадыё. Твая улюбёная хваля.
Забастовки на белорусских предприятиях не стихают. 10 рабочие открыто уступают у стачку, 10 тихенько итальянить. На промысловом гиганте МТЗ активная забастовка перейшла у схованную. Заводчане выходят с провладных профсоюзов и поступово объединяются.
Вадим Пайвін працював на МТЗ електриком на зварочному участку. Открыто виказував свою громадянскую позицию, був звольнений, поспів побувати у изоляторе на Кресіна. Після Вадим уступив у профсоюз работников радиоэлектронной промысловості.
У інтерв'ю Єврорадіо Вадим розказує, які зараз на МТЗ умови праці, які політичні погляди переважають у колективі і чому заводчані до цього часу не почали страйкувати відкрито.
З чого все почалося і чому ви вирішили страйкувати увогуле?
Ну, скажімо так, участие в протестах, скажімо так, я приймав з першого дня. И я с самого начала понимал, что забастовка, как явление, это наиболее эффективный способ воздействия, скажем так, на действующую власть. И, в принципе, добиться перемен забастовкой будет проще всего. Я с первых дней как-то пытался продвигать эту идею среди коллег, но это особым успехом не увенчалось в моем цеху. Но когда 14 августа завод нашим ТЗ вышел единым фронтом, ну, естественно, я присоединился. Вот. Конкретно бастовать я начал после этого события. Там были моменты, мы пробовали несколько разных способов, как можно это делать и при этом не лишаться работы. Мы писали заявление за свой счет, нас не пускали из этого на завод, чтобы мы могли продолжать свою деятельность. Потом просто объявляли забастовку негласно, скажем так, на рабочих местах просто переставали работать. Кто-то итальянил, кто-то прямо заявлял, что вот я бастую. И я вот так делал. Ну, а потом, собственно, меня уволили довольно быстро, в сентябре.
Скажите, Вось, а за что вас звольнили увогуле? Чому?
Меня пытались, ну, скажем так, начальство пыталось найти официальную причину моего увольнения. Поначалу я не давал им такой причины. Сначала они просто меня давили, лишая каких-то выплат, урезая мне зарплату. Потом в начале, ну, в первой половине сентября меня забрали в РУВД, прямо с рабочего места. И после того, как я вышел через три дня после суда, Я на следующий день не вышел на работу. Буквально вот на пару часов я сидел и думал, стоит ли мне вообще выходить на работу. Боялся очень, что меня снова заберут. Но потом, когда решился все-таки, что надо бы идти, почему я сижу дома, да, меня уже не хотели пускать, потому что я к тому времени 3 часа на работе не был, а по нашему законодательству трудовому этого достаточно, чтобы выносить вопрос об увольнении на рассмотрение начальства. Это вообще очень интересная статья на самом деле. Она дает право начальнику уволить за 3 часа отсутствия на рабочем месте, но также она же дает начальнику право не увольнять человека даже за месяц отсутствия на рабочем месте. Это, по сути, узаконенный волюнтаризм начальства. Вот. Ну, собственно, да, я, к сожалению, дал им такую причину, и как только она появилась, сразу же, вплоть до генерального директора, как мне говорили, были заинтересованы в том, чтобы меня уволить, ну, и меня в тот же день, собственно, уволили. В среду, когда я пришел на работу, мне тут же вручили все необходимые документы и послали входной подписывать.
Вадим, скажите, коли ласка, а ці шмат было таких, як вы?
Я был одним из первых, скажем так, уволенных по такому поводу, а в плане забастовок...
А коли вас звольнили, коли?
Сейчас скажу точно даже дату. 17 сентября. Вот, 17 сентября. Я был одним из первых конкретно уволенных. Бастовало со мной, ну, я не знаю, как это, много, немного, человек 200, 300, 400 в разные периоды. То есть, кто-то итальянил, кто-то бастовал, ну, вот как я, то есть, просто в лицо к начальству отказывался работать. В принципе, даже сейчас по-прежнему есть еще люди на заводе, которые бастуют, ну, по-итальянски. Дело в том, что нам сейчас очень сильно помогает ситуация. Очень много заболевших ковидом, мало работы на заводе. Поэтому в целом тут плохо даже можно разобрать, кто бастует, а кому действительно нечем, ну, нечего делать. Вот. Наверное, на самом пике забастовочного движения именно бастовали на рабочем месте. Я имею в виду не выходы в город с флагами, там, а именно конкретно забастовка на рабочем месте. Ну, по всему заводу, наверное, человек 500 было. Вот. И... неисчислимое количество итальянищих, потому что ну, это очень сложно посчитать, кто на самом деле итальянец, кто нет. Ведь итальянка, собственно, и делается для того, чтобы никто не узнал, что ты бастуешь.
Але вось ведаете, зараз таких ось официально страйкующих на заводе нема. Тому что ось я, до речи, несколько дзён тому писал одному супрацовнику, и он каже, что не, официально зараз никто не бастуе, никто у страйк не ходит, але нават вось ты итальянцы, те и не есть, те не. Ну, в огале, ось зараз на Беларусь калей, ось не ведаю, як сёння, учора было 106 супрацовников, якія ушли у стечку. Так? АМТЗ таки так само гигант, и вось нечто, вось никого.
Мы просто не шли по этому пути, мы не заявляли о своей забастовке, конкретно вот личной. Дело в том, что у Белкалия была вот подобная проблема, когда рабочий пишет заявление о вступлении в забастовку, его буквально через пару дней увольняют почти всегда. Мы не писали таких заявлений, и в целом так уж получилось, что действительно вот к сегодняшнему дню действительно большинство рабочих, которые бастовали, ну, без объявления в интернете, я имею в виду, а просто так, на рабочем месте. Их тоже уже поувольняли, по большей части. Много пришлось увольнений после 26 числа. Тогда просто головы полетели. Искали уже всеми правдами и неправдами возможности попереть людей с работы. Вот. Почему сейчас не осталось никого? Ну, собственно, да, потому что большая часть актива уже уволена, а те, кто не уволены, они... решили, ну и в принципе это правильно, на мой взгляд, что сейчас гораздо ценнее оставить активистов на заводе, нежели быть уволенными и потерять какой-то контакт с заводом. Дело в том, что сейчас мы избрали немножко другой путь. Мы сейчас работаем не с забастовкой, а с профсоюзом. И профсоюзные активисты на заводе крайне необходимы. Потому что, скажем так, у нас режимный объект, и если ты не работаешь на заводе конкретно сейчас, то ты не можешь на него попасть. Без особого разрешения, которое, естественно, нам никто не даст. Вот, поэтому мы решили, что лучше сохранить активистов в пределах завода, нежели растратить этот ресурс.
Угу. Ну, добра. Ось давайте поговорим про то, какие зараз на МТЗ умовы працы. Ось официальные представники кажут, что выконывается техника безпеки, что выконывается регламент працовного часу, хапая спецодзення там, и так далее. Так? Чи так это на самой справе, расскажите? Вот только сумленно.
Ну вот, чтобы вы понимали, буквально сегодня утром, я, честно говоря, не скажу, из какого цеха, не скажу, кто фоткал, но пришла фотография, вот я видел сегодня с утра буквально, посреди цеха стоит бочка, в которой жгут костер, потому что холодно, потому что дикий мороз в цеху, а вы же понимаете, что ну, на улице, в принципе, не жарко, да, а еще и цех – это огромное помещение, которое состоит ну, полностью из металлоконструкции, которые промерзают за ночь и очень долго не согреваются. Естественно, пожарной безопасности никакой не соблюдается, и в целом об этом оповещены инспектора, но никаких подвижек в эту сторону не делают, естественно. Что касается всего остального, все очень плохо, то есть прям все очень плохо. Крыши в большинстве цехов текут. Оборудование чрезвычайно устаревшее, изношенное, каких-то запасных деталей не хватает. Я могу говорить подробнее про конкретно сварку. Я работал в свое время на сварочном участке цеха кабин электриком. Большая часть запасных частей для сварочных горелок, например, делается из подручных материалов. Вытачиваются токарем распылители, вместо того, чтобы закупать нормальные заводские шланги сварочные, ну, сварочные горелки, если правильно говорить, чинятся и перечиниваются по множеству раз изолентой и проволокой. Вот я лично этим занимался. Спецодежда выдается качество ненадлежащего, краги ненадлежащего качества, которых едва на смену хватает. Ну, краги-то такие рукавники длинные. Не выдается совершенно никакого, ну, нижнего белья. По регламенту положено сварщикам иметь, ну, выдавать нижнее белье, потому что работа сварщика очень грязная, очень жаркая, очень много людей потеют. Это постоянно должна быть ротация одежды, чтобы банально гигиену соблюдать. Но этого ничего нет. Выдают рубашки и с очень плохой ткани такой, знаете, синтетической, и считают, что этого вполне достаточно. Кроме того, обувь крайне неудобная, причем не только неудобная, но еще и опасная. Металлические гвозди в подошвах, которые часто пробивают, собственно, подошву, что вообще, по сути своей, является электрическим контактом, то есть, если что, может и коротнуть. В общем, не выполняется там никаких условий абсолютно. Что касается непосредственно рабочего процесса, рабочие абсолютно не знают, например, ну, как бы, откуда им знать, собственно, никто их этому не учил никогда. Ну, к примеру, в нашем цеху установлена норма на одну сварочную операцию 7 минут. Если бы рабочие действительно выполняли каждую сварочную операцию по 7 минут, план не выполнялся бы и на 70% ежедневно, то есть, да, даже близко не подходил бы. В таком случае, чтобы выполнять план хоть как-то, хоть каким-то образом, сварщику приходится сокращать время одной сварочной операции до 3 минут. И об этом прекрасно известно начальству, это, по сути, инициатива начальства, потому что иначе план выполнить невозможно. И даже в таких условиях план все равно выполняется редко, особенно сейчас, потому что, ну, по многим причинам, скажем так, тут и сказываются и прошедшие забастовки, и множество увольнений, и ковид. Ну, короче, все подряд.
Ну, вось добре. Ми з вами поговорили вже про план, так? Коли закранули, то давайте поговоримо, який ось середній заробок у супрацовника МТЗ. Ось ви були зварщиком чи електриком?
Я був електриком. Електриком на сварочному участку.
Електрик на сварочному участку. Який був у вас заробок?
Без переработок около 900 рублей. Если у нас була можливість виходити по суботам, наприклад, за двойну оплату, тоді, звісно, получалось більше. Но все-таки, якщо працювати чисто вот в свою смену, то около 900 рублей. У сварщиков зарплата повыше. Конечно, у них работа потяжелее, но тоже как бы не на какие-то баснословные суммы, там 1200, 1300, 1500 рублей, вот такое. Я считаю, что для такой тяжелой работы, тяжелой и очень напряженной, понимаете, тут дело даже не в том, что это постоянная жара, это еще и действительная необходимость очень быстро работать, очень четко работать. Мне кажется, деньги за это небольшие совершенно. Были, конечно, надбавки на стаж и все такое, но тоже, знаете, допустим, за 40 лет на заводе электрик, ну, его зарплата за 40 лет дойдет, ну, в хорошем случае, до 2000 рублей. Это прям потолок. Вот.
Это за 40 лет. Это не дрянно, до речи.
Это не дрянно, да, но все-таки это 40 лет на заводе, опять же. Там и стаж невероятный, и опыт невероятный, как бы, да.
Ну, ось, глядіть, ми ось з вами поговорили про умови праці, ці ось приходило до вас начальство, чи може там ось на прохідної там ніякі от бланки лежать, які треба підписувати з технікою безпеки? Типа, пойди розпишися там.
Що ознакомлен? Да, бувало таке. У нас, в принципі, всі такі операції, ну, нужно понимать, що всі ці операції проходять очень сумбурно. То есть при подписании контрактов, например, да, ну это ладно, еще не при подписании контрактов, в принципе, у нас планово это было, ознакомление с техникой безопасности ежемесячное, вот, ну да, подписывали.
Угу.
Все подписывают.
Але не глядячи на это, все так и протягивается.
Ну, тут вот, понимаете, такая вот ситуация очень непростая. Ты либо работаешь как приходится, либо не работаешь вообще. Да.
Ну, глядите, а вот какие вовсе отношены начальства до працовного класса? Ну,
с большего. Как сказать? Если брать начальство непосредственное, то есть мастера, энергетики цехов, в целом отношение, конечно, ну, достаточно неплохое. Люди находятся на одном уровне с большего, да. Ну, конечно, бывают какие-то внутренние конфликты, но скорее по человеческой уже природе чисто. С начальником, начиная с начальников цехов, естественно, выше, отношения, конечно, портятся. То есть классическая установка «я начальник, ты дурак». Тут даже, понимаете, вопрос не в отношении начальника к рабочему, а в отношении рабочего к начальникам. Я не знаю, как так получилось, наверное, это как-то исторически сложилось так, но рабочие очень боятся начальников. То есть, может быть и не все, конечно, может быть и не поголовно, но определенный процент рабочих просто сама по себе беседа с начальником уже может являться наказанием, просто потому что ну, рабочий боится, что его там лишат премии, что его лишат там, каких-то выходных или отпуска режут, ну, в таком духе. Вот. А что касается начальства высшего, там, генеральный директор и его замы, ну, тут сказать сложно, они, в принципе, очень сильно оторваны от как бы производство, на мой взгляд. Вот как пример, вот сегодня буквально, опять же, касательно ситуации с холодом, доподлинно известно, что в здании, в котором трудится генеральный директор, с отоплением все хорошо. В то время, когда в цехах жгут костры в бочках.
Ну, это довольно дивно, сам реч. Скажите, вот вы казали, что зараз вот такий заробок, что план не выполняется, а у вогуле ці хапає ось зараз праці на МТЗ? Тому що ось ходять шутки, що на МТЗ стоять склади з продукцією і деталями, які ніхто не купляє. Це правда?
Да, це правда. Дійсно, і склади з деталями, і, в принципі, готових тракторів стоїть дуже багато завжди. Це, на самом деле, вопрос даже не нашого конкретного сейчас времени. Це періодично таке случається. Склады очень сильно заполняются, вплоть до того, что трактора просто вот собранные тысячами стоят в рядочек и ржавеют. Настолько ржавеют, что их потом на переделку отправляют. Но это, скажем так, это даже не касается не конкретно этого года, это, в принципе, бывает иногда периодами. Последний раз, вы, может, помните, в 2015 году, когда была вот эта вот эпидемия безработицы, скажем так, да, когда очень много было сокращений, нас на заводе тоже очень сильно коснулось, но мне рассказывали старшие коллеги. Тогда действительно тоже была похожая ситуация. Понимаете, у обслуживающего персонала, вроде электриков, там, слесарей, работа как бы есть всегда, и поэтому они всегда выходят на работу, всегда получают зарплату, а вот рядовой рабочий состав, вроде как сварщиков, например, да, которые работают на конвейере, у них действительно бывают и простои, и неделя сокращается до трехдневки, и неполный рабочий день, или наоборот, всех загоняют в полторы смены каждый день, чтобы хоть как-то поспеть выполнить план, особенно если рабочих рук не хватает. Организация вообще, в принципе, ужасно построена. То есть, с одной стороны, у нас действительно могут стоять трактора и гнить на складах, но в это же время в цеху все равно будут загонять людей, чтобы успеть выполнить план, который прописан. Ну, проблемы с организацией.
Самая европейская программа про Беларусь.